«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Клинтон и российский уран. Судьба судна «Олег Найденов». 70 лет после встречи на Эльбе и политический опыт первых прямых муниципальных выборов в Литве. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. С телеканалов и газетных полос Америки нисходит тема возможной коррумпированности Хиллари Клинтон, результатом которой якобы стал переход под контроль России 20% уранового рынка США. Рассказывает Владимир Абаринов.
Книга «Наличность Клинтонов» появится в продаже 5 мая, однако ее содержание, опубликованное крупнейшими американскими изданиями, уже произвело эффект разорвавшейся бомбы. Автор этого расследования Питер Швейцер сопоставил данные о поступлениях в благотворительный фонд Билла Клинтона и его гонорарах за публичные выступления с действиями Хиллари Клинтон на посту государственного секретаря США и пришел к выводу, что между ними существует несомненная связь. Вот как он сформулировал свои подозрения в воскресном ток-шоу телекомпании ABC News на этой неделе.
На самом деле вопрос заключается в следующем. Когда идет речь о поступлении средств кандидату на политический пост, будь то взносы в его избирательную кассу, пожертвования в частный фонд, гонорары супругу, необходимо установить, существует ли здесь закономерность, принимались ли решения в пользу лиц, делавших эти взносы или пожертвования. И я полагаю, что тут есть внушающая тревогу закономерность. Некоторые, особенно из числа сторонников Клинтон, скажут, что все это совпадение. Не думаю, что когда мы имеем 12 аналогичных случаев, можно говорить о совпадениях. Думаю, это уже тенденция.
Ведущий программы Джордж Стефанопулос.
У вас есть доказательства того, что, возможно, совершено уголовное преступление?
Давайте посмотрим на недавние примеры. Губернатор Вирджинии МакКоннелл, сенатор Менендес. Ни в том, ни в другом деле нет доказательств оказания ими ответных услуг. Есть лишь деньги, поступавшие в карман выборного должностного лица в виде подарков или взносов в их избирательные фонды и действия, которые можно счесть выгодными для этих дарителей. Я считаю, это, несомненно, требует расследования.
Один из эпизодов, на который обратил внимание Питер Швейцер, консолидация в руках российской госкорпорации «Росатом» 100% пакета акций канадской уранодобывающей компании «Uranium One», владеющей урановыми рудниками и перерабатывающими предприятиями на территории США, а также в Казахстане и Австралии. Эта сделка была совершена в несколько приемов. В декабре 2009 года холдинг «Атом Редмедцветзолото», который входит в структуру «Росатома», приобрел около 20% акций «Uranium One». В течение следующего года российский холдинг консолидировал в своих руках контрольный пакет. Канадская компания, один из крупнейших в мире публичных производителей урана, стала, как пишет о себе она сама, платформой глобального роста бизнеса «Росатома» в сегменте уранодобычи. Об этой победе генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко доложил в январе 2011 года тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву.
Америка, конечно, ключевой атомный рынок. Мы сегодня поставляем более 40% американских потребностей по топливу для атомных станций.
Далее Кириенко сказал следующее, цитирую кремлевский сайт. Ну, а сверхконтракта, с учетом того, что мы подписали дополнение, позволяющее нам обойти антидемпинговое ограничение, мы за прошлый год заключили контрактов почти на 5 миллиардов – 4,9 миллиарда долларов. У нас сегодня уже есть активы на территории Соединенных Штатов Америки, с учетом покупки компании Uranium One, о чем мы вам докладывали в прошлом году. Мы 20 декабря впервые добыли первые тонны урана на территории Соединенных Штатов. Сегодня нам принадлежат 20% американских запасов. Конец цитаты. Президент Медведев одобрил эти действия «Росатома».
Это хорошая, на самом деле, работа. Значит, ее главное не политизировать, как иногда это случалось в истории российско-американских отношений, а заниматься этим как бизнесом.
В январе 2013 года компания Uranium One стала 100% российской. Ее основатель и прежний главный акционер Фрэнк Джустра – друг и деловой партнер Билла Клинтона. Урановая компания была лишь частью его инвестиционной империи. Такая сделка требует утверждения Межведомственным комитетом по иностранным инвестициям. одно из 9 ведомств, принимающих решения и наделенных правом вето, Госдепартамент США. Стало быть, сделка была одобрена консенсусом всеми 9 ведомствами. Почему же подозрения падают только на Хиллари Клинтон? Потому, отвечает Питер Швейцер, что в других аналогичных случаях Клинтон агрессивно возражала против приобретения ключевых объектов американской экономики иностранными инвесторами, связанными с правительствами своих стран, и сделала это своей публичной позицией. Кроме того, потому, что она способствовала ратификации американо-российского соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики, которая расчистила дорогу подобным сделкам. И, наконец, потому, что фонд Клинтона получил от Фрэнка Джустры пожертвования на сумму 31 миллион 300 тысяч долларов, а сам Билл Клинтон от российского банка «Ренессанс Капитал», который обслуживал сделку купли-продажи урановой компании, баснословный гонорар в полмиллиона долларов за выступление в Москве в июне 2010 года. Особую остроту этим обвинениям придает тот факт, что Хиллари Клинтон, вступая в должность госсекретаря, подписала с президентом Обамой меморандум о взаимопонимании, в котором обязалась во избежание конфликта интересов информировать правительство о состоянии финансов своей семьи. Между тем, в отчетности фонда Клинтона сумма взносов Фрэнка Джустры оказалась сильно занижена. Обо всем этом уже 23 апреля, в день выхода статьи в «Нью-Йорк Таймс», где впервые излагались эти подробности, корреспондент ABC News Джонатан Карл спрашивал на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, но вразумительных ответов не получил.
Теперь, задним числом, с учетом того, что произошло с Россией в последние год-два, было ли ошибкой решение позволить России фактически монополизировать рынок урана в Соединенных Штатах? Было ли ошибкой дать этой сделке совершиться, разрешить им поставить под свой контроль пятую часть урановых поставок в США?
Джон, я не знаком с условиями этой конкретной сделки. Я знаю, сегодня были кое-какие сообщения на эту тему, но все, что я могу сейчас, это постараться ответить позже на ваш вопрос о сделке.
А меморандум о взаимопонимании, который регулирует финансы Клинтон, включая пополнение фонда и гонорары за выступление ее мужа, вы можете придать его огласке? Не думаю, что мы когда-либо видели его.
Этот меморандум хранится в Госдепартаменте, так что можете спросить их, собираются они его оглашать или нет.
Но разве не очевидно, что Клинтон не соблюла условия меморандума о взаимопонимании с президентом?
Не уверен, что это так уж очевидно, но вам надо спросить об этом команду секретаря Клинтон.
Я спрашиваю вас, потому что мы прочли, что иностранная компания Uranium One пожертвовала фонду Клинтона более 2 миллионов долларов, когда Клинтон была государственным секретарем. Это представляется вполне явным нарушением меморандума о взаимопонимании, содержание которого объясняли нам вы.
Повторяю, за подробностями этой сделки я бы обратился либо в Госдепартамент, либо к помощникам Клинтон.
И еще мы узнали, что ранее правительство Алжира внесло в фонд Клинтона 500 тысяч долларов, в то время, когда Хиллари Клинтон была государственным секретарем. Опять-таки, разве это не явное нарушение меморандума о взаимопонимании, в котором сказано, что, во-первых, иностранные взносы не будут приниматься, и, во-вторых, что информация о взносах будет публичной?
Еще раз, обратитесь с этим вопросом к сотрудникам Клинтон.
Ведь это взаимопонимание с президентом, верно?
Да, но вы спрашиваете, соблюдены ли ими условия в данном конкретном случае и соответствуют ли их действия тем стандартам, которые установила госсекретарь Клинтон для себя сама. Поэтому я вас и отсылаю к команде Клинтон, чтобы они вынесли суждение на этот счет.
Официальный представитель Госдепартамента Мари Харф тоже уклонилась от ответа по существу дела.
Как мы уже не раз заявляли в своем письме от 5 января 2009 года и в приложениях к нему, направленных старшему должностному лицу Департамента по вопросам этики, секретарь Клинтон сформулировала целый ряд положений, касающихся, помимо прочего, ее финансовых интересов, доходов бывшего президента Клинтона и отдельных аспектов деятельности фонда Клинтона и его проектов. В некоторых отношениях ее обязательства выходят за рамки требований соответствующих законов и правил, и мне больше нечего сообщить вам по этому предмету.
Хиллари Клинтон, которой журналистка ABC News задала вопрос на встрече с избирателями, предпочла не вдаваться в детали.
Секретарь Клинтон, пожалуйста, ваша реакция на обвинение этой книги. Приобретали ли иностранные юридические лица особое отношение к себе в обмен на денежные взносы какого-либо вида в фонд или вашему мужу? Ну что ж, начинается политический сезон, и мы испытаем на себе все виды нападок и попыток внести смятение. Я к этому готова. Республиканцы, похоже, твердят только обо мне. Уж и не знаю, о чем бы они говорили, если бы я не участвовала в выборах.
Защитить свою мать от обвинений попыталась Челси Клинтон, вице-президент фонда Клинтона.
Даже Transparency International и другие сказали, что мы входим в число самых прозрачных фондов, и теперь мы будем публиковать списки своих доноров ежеквартально, а не ежегодно.
Однако Челси Клинтон выдает желаемое за действительное. Transparency International не оценивает прозрачность частных компаний и фондов. Эта организация борется с коррупцией на государственном уровне. За вклад в эту борьбу Хиллари Клинтон действительно получила в марте 2012 года приз от американского отделения Transparency International. Но она была награждена в качестве госсекретаря, а не жены учредителя благотворительного фонда. Вот отрывок из ее выступления на церемонии вручения награды.
Thank you. Thank you very much.
Спасибо, спасибо огромное. Я польщена тем, что нахожусь здесь и рада тому, что имею возможность поддерживать деятельность Transparency International USA. Еще до того, как должностные лица правительства стали говорить об этих проблемах открыто и громко, Transparency International вывела тему коррупции с тени. Солнечный свет – лучшее средство дезинфекции.
Особенно актуально сегодня звучат слова этой речи об иностранных коррупционных схемах.
Я знаю, что все вы, представители всех видов бизнеса, понимаете, насколько нечестной становится игра, когда ваши конкуренты дают взятки, суют деньги под столом, добиваясь от чиновников других стран предпочтения для своих заявок.
Политические оппоненты Хиллари Клинтон считают обвинения в ее адрес исключительно серьезными. Такого мнения придерживается, в частности, соперник Барака Обамы на президентских выборах 2012 года Митт Ромни.
Должен сказать, что меня это ошеломило. Это похоже на взятку. Во всяком случае, налицо все признаки того, что Хиллари Клинтон подкупили, чтобы провернуть по продаже России 20% американского производства урана, а затем это было замаскировано ложью и удалением электронных сообщений. Предполагаю, что мы смогли бы установить, имела ли место взятка, если бы она не стерла 1000 посланий. Однако существует ряд весьма серьезных фактов, и все это выглядит как взятка.
Бывший член Верховного суда штата Нью-Джерси, а ныне известный комментатор и эксперт по юридическим вопросам Эндрю Наполитано считает, что оснований для уголовного расследования вполне достаточно.
Я не держал в руках книгу, но мы читали ее изложение в «Нью-Йорк Таймс», и это по-настоящему убийственное обвинение. Они демонстрируют хронологическую связь между поступлениями в семейный фонд и решениями, которые госпожа Клинтон принимала в пользу жертвователя, или связь между взносами в фонд и астрономическим полумиллионным гонораром за речь ее мужа, о таком вознаграждении в этом бизнесе и не слыхивали, или ее собственными гонорарами за выступление двумя годами позже, тоже баснословными. Суть взятки «ты мне, я тебе», «ты делаешь что-то для меня или в моих интересах, а я пользуюсь своим служебным положением в правительстве, чтобы оказать тебе ответную услугу». Если изложенное в книге выдержит проверку, Министерство юстиции обязано начать уголовное расследование действий госпожи Клинтон в период, о котором написана книга.
На обвинение в политической ангажированности автор книги «На личность Клинтонов» Питер Швейцер отвечает, что сейчас он пишет аналогичную книгу о финансах и деловой активности другого кандидата в президенты, республиканца Джеба Буша.
О расследовании отношений Хиллари Клинтон с фондом ее мужа рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Несколько островов Канарского архипелага могут столкнуться с серьезными экологическими проблемами, если в ближайшее время не удастся остановить выбросы в океан мазута из затонувшего российского траулера «Олег Найденов», рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Министр индустриального развития Испании Анна Пастор заявила о готовности использовать все имеющиеся в стране технические средства, чтобы спасти экологию архипелага, место круглогодичного отдыха миллионов европейцев с уникальными пляжами, неповторимой морской флорой и фауной. Министр, отвечающий за работу испанских портов, пролетела на вертолете над местом, где в ночь с 14 на 15 апреля затонул российский траулер, на борту которого находилось почти 1500 тонн топливного мазута. Она убедилась в серьезности возникшей проблемы. Анна Пастор.
Защитить окружающую среду – наша главная задача. Для этой цели мы не пожалеем ни материальных, ни человеческих ресурсов. Я обещаю, что мы очистим акваторию архипелага от топлива.
В районе затопления находятся 4 судна службы морского спасения Испании, в том числе «Мигель де Сервантес» и «Луз де Мар», оборудованные насосами для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Здесь же работает норвежский робот-субмарина. Он уже обследовал российское судно, находящееся на глубине 2710 метров, и обнаружил, что мазут медленно со скоростью примерно 10 литров в час вытекает как минимум из 3 отверстий в топливных резервуарах. За поведением нефтяных пятен, образующихся на поверхности океана, ведется наблюдение с воздуха с 2 самолетов службы спасения. Впрочем, за ситуацией следят не только государственные организации. Здесь работают и экологи Greenpeace, которые используют собственные технические средства. Его представитель Андрес Гомес.
Мы облетели зону затопления рыболовного судна и смогли убедиться, что утечка топлива продолжается. Таким образом, единственная возможность избежать экологической катастрофы – это как можно скорее собрать весь мазут с поверхности моря и откачать оставшийся в топливных баках. Впрочем, нам не удалось изучить весь район разлива мазута, поскольку власти установили запреты на полеты в месте самого большого загрязнения, где сейчас ведутся очистные работы.
Нефтяное пятно в районе затопления в 15 морских милях к югу от острова Гран-Канария появилось буквально через сутки. Затем часть пятна стала медленно двигаться от архипелага на юг, в открытый океан, а часть, наоборот, направилась к северу, к островам Тенерифе и Гомера. Но некоторые пляжи на Гран-Канария уже загрязнены мазутом, отдыхающие их покинули. Владелец одной из местных курортных гостиниц Эдуардо Перес жалуется, что терпит убытки.
Посмотрите, погода стоит прекрасная, на пляжах никого. Люди отказываются от забронированных номеров.
Как все же это произошло? Олег Найденов находился у причала в порту Лас-Пальмас, где пополнял запасы продовольствия и горючего. Судно уже было готово покинуть порт, когда 11 апреля в его машинном отделении по невыясненным причинам вспыхнул пожар. Сначала огонь пыталась потушить команда, затем прибыли испанские пожарные расчеты. Командир одного из них, сержант Себастьян Наранхо, считает, что потушить огонь на стоянке в порту было практически невозможно.
Это крупное судно. Оно было готово к работе в море, то есть полностью заправлено горючим. Кроме того, на нем находилось большое количество легко воспламеняющейся картонной тары для мороженой рыбы и так далее.
Ввиду невозможности потушить возгорание силами команды и испанских пожарных, 12 апреля на рассвете портовые власти приняли решение отвезти с помощью буксира горящий траулер подальше от берега, предварительно эвакуировав с него всех членов команды, включая капитана. Решение мотивировалось тем, что судно могло взорваться и повредить как стоящие рядом другие корабли, так и портовые строения, а также расположенные поблизости городские водоочистные сооружения. Олег Найденов, находясь еще в порту, стал испытывать сильный крен и, в конце концов, после буксировки затонул, хотя пожар на нем, в конце концов, был все же потушен. Испанские эксперты считают, что это произошло в частности потому, что в трюмы судна попало много воды, которой заливался огонь. Представитель Greenpeace Хуан де Фернандес считает, что портовые власти допустили ошибку, отправив траулер в открытый океан.
Greenpeace
не понимает, зачем судно было отбуксировано в океан. Похоже, что наши чиновники так и не сделали надлежащих выводов из истории с танкером «Престиж». А ведь любому ясно, что затопление траулера вызвало лишь дополнительные проблемы.
Напомню, что гибель танкера «Престиж» в 2002 году вызвала экологическую катастрофу у северо-западных берегов Испании. Тогда, по решению испанских властей, аварийное судно тоже было отправлено подальше от порта, где и затонуло. Это решение до сих пор вызывает полемику. Между тем, канарская прокуратура возбудила дело по факту затопления Олега Найденова и загрязнения окружающей среды. Прокурор Карлос Фернандес Сейхо затребовал всю документацию о техническом состоянии российского судна перед его гибелью. Предстоит выяснить причины пожара и, главное, являлась ли исправной противопожарная система судна, механизмы тушения огня, соответствующие датчики задымления и так далее. Почему команде не удалось локализовать огонь сразу же после возникновения загорания? Почему россияне медлили с вызовом пожарных? Прокурор поинтересовался всем этим у капитана Игоря Дорофеева. Со своей стороны капитан, вслед за «Гринпис», обвинил испанские власти в грубой ошибке. По мнению россиянина, испанцы должны были не уводить судно в океан, а сконцентрировать усилия на его тушении в порту. Руководитель Государственного природоохранного ведомства Федерико Рамос не согласен с подобным мнением. Он заявил, что решение о буксировке было принято группой экспертов и является, на его взгляд, единственно верным, поскольку помогло избежать значительно больших рисков.
Я полагаю, что особой альтернативы не было. Утверждать, что проблема могла быть решена иным путем или сравнивать данный случай с катастрофой «Престижа» — это чистой воды демагогия. Ну а пока кто-то пытается оправдаться, свалив вину на других, нам приходится бороться с последствиями несчастья, с тем, чтобы они были минимальными.
Отвергли испанцы и утверждение некоторых российских средств информации о том, что затопление было совершено умышленно, якобы для того, чтобы устранить конкурента по части рыболовства в регионе. Что касается причиненных убытков, в том числе ущерба природе, а также затрат на очистные работы, то они, по мнению испанской стороны и в соответствии с международными правилами, должны быть компенсированы за счет страховки затонувшего судна. Кстати, очистные работы пока вели государственные спасательные службы и нанятые ими частные организации. Руководитель канарской администрации Паулино Риверо считает, что этого недостаточно. Он собрал представителей экологических организаций и предложил им мобилизовать на работы добровольцев из местных жителей.
Нам необходимо в ближайшее время создать систему мобилизации добровольцев, созвать тысячи людей, которые уже вызвались заняться очистными работами.
Акватория Канарского архипелага является уникальной в своем роде ввиду наличия здесь большого числа китообразных, редких видов рыб, водорослей, кораллов и других растений и живых организмов. Особо страдают от мазута, по мнению экспертов, китообразные. Сотрудник экологического центра острова Гран-Канария Эухенио Рейс.
Мазут опасен китообразным, когда они поднимаются на поверхность, чтобы подышать. Есть опасность заражения их основного питания – планктона. Таким образом, мазут поражает дыхательную и пищеварительную систему этих животных.
Еще один пример, приводимый экологами. На Канары каждую весну прилетает из района Намибии буревестник. Эта птица, как и морские черепахи, тоже весьма чувствительна к загрязнению морской среды. Сепрона, экологическая служба гражданской гвардии испанской жандармерии, обнаружила первые жертвы катастрофы, погибающих от мазута птиц и морских черепах. Подлинным героем канарцев в последние недели стал ветеринарный врач Паскуаль Калабуч. О нем пишет местная пресса, из его клиники ведут репортаж телеканалы. Доктор спасает доставляемых к нему пострадавших от мазута птиц. Полностью выздоровела и морская черепашка, которой дали кличку Мадонна. За ее состоянием в эти дни следила буквально вся Испания. Доктор Калабуч.
Мы ее полностью очистили от мазута. Она начала есть и плавать в бассейне. Так что скоро мы выпустим Мадонну в море, где ей лучше всего, поскольку это ее среда обитания. Однако есть подозрение, что нам удается собрать лишь малую часть пострадавших представителей фауны, ведь от такого рода выбросов нефтепродуктов, как правило, страдает очень много особей.
Экологи отмечают, что эпопея с затонувшим траулером может длиться еще долго. Ведь очистка акватории от загрязнения – дело весьма кропотливое. Сам же Олег Найденов тоже имел долгую историю отношений с экологами из Greenpeace. В самом конце 2013 года французский военный самолет, контролирующий экономическую зону Сенегала, заметил в водах несколько крупных рыболовецких судов. Среди них был и Олег Найденов, которого раньше экологи уже уличали в нелегальной ловле в водах Западной Африки. В марте 2010 года его преследовало экологическое судно «Arctic Sunrise», то самое, которое позднее, в 2014 году, российские власти надолго задержали под арестом в Мурманске. В 2012 году активисты Greenpeace судна «Arctic Sunrise», догнав Олега Найденова, написали на его борту слово «грабеж». Российские власти, по данным Greenpeace, так никогда и не отреагировали на факт незаконного рыболовства российским судном в экономической зоне, установленной для того, чтобы поддержать обнищавших от недостатка улова рыбаков Сенегала.
О судьбе траулера Олег Найденов рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». «25 апреля исполнилось 70 лет вехи Второй мировой войны, которая получила название «Встреча на Эльбе». Это уникальное по тем временам общение советских и американских солдат проходило со своими курьезами, по счастливой случайности не переросшими в трагедию. Политически же это событие оценивается неоднозначно. В США «Встречу на Эльбе» называют еще и «Остановкой на Эльбе», рассказывает Марина Ефимова.
Историческую встречу на Эльбе в конце апреля 1945 года участники событий с американской стороны, солдаты, командование, политики, воспринимали по-разному. Начнем с солдат. Американские войска, подошедшие к позициям на западном берегу реки Эльбы, 20 апреля получили распоряжение патрулям не приближаться к Эльбе ближе, чем на 5 километров. Дней через 10 ожидали с другой стороны прибытия на восточный берег наступавших советских войск, и командование боялось случайных перестрелок. Каждый патруль должен был иметь при себе американский флаг и ракетницу с зеленой ракетой, а у советских ракеты будут красные. Еще приказ – не разговаривать с прессой, а в случае контакта с советскими немедленно сообщать по рации командованию. Большинство солдат и младших офицеров не имело о советской армии и вообще о русских ни малейшего представления. «А как нам с ними вести себя?» – спросил один молоденький лейтенант у своего комполка. И тот сказал: «Приветливо!» Читаем в статье журналиста Мартина Герцога, опубликованной в 2005 году в газете «Atlantic Times».
В полдень 25 апреля 1945 года Билл Робертсон, лейтенант 273-го полка 69-й американской пехотной дивизии, был совсем не там, где ему положено было быть. Согласно приказу, он и трое рядовых должны были на джипе совершить патрульный проезд вдоль притока Эльбы и вернуться в расположение полка. Но в пустынном городке Таргау, оставленном немецкими войсками несколько часов назад, американцы узнали о концлагере, где остались люди. Приготовив на всякий случай пулемет, установленный на крыше джипа, команда Робертсона свернула с маршрута, нашла лагерь и освободила заключенных, человек 40. И тут кто-то из местных сказал, что на том берегу Эльбы советские солдаты. Американцы не были готовы к встрече, у них не было с собой ни рации, ни флага, ни ракетницы. К тому же поблизости стреляли. Но Робертсону и его солдатам было по 20 лет, и они не могли упустить случай. Они конфисковали у местного жителя простыню и в аптеке раскрасили ее красными чернилами и зеленкой в жуткое подобие американского флага. Флаг вывесили на башне лагеря, с которой были видны на другом берегу артиллерийская батарея и чужие солдаты, рывшие траншеи.
С другого берега старший лейтенант 58-й советской гвардейской дивизии Александр Сильвашко увидел в бинокль человека на башне, который размахивал грязной тряпкой и кричал. Сильвашко отнесся к нему с подозрением. Отступавшие эсэсовцы устраивали похожие провокации. Читаем в воспоминаниях Сильвашко, приведенных в статье Герцога.
«Я выпустил красную ракету», ответа не последовало. «Раз нет ответной зеленой ракеты, значит, это не американцы, а новый эсэсовский трюк. И я приказал дать залп по башне из нашей 45-миллиметровки. Снаряд разорвался правее башни. Когда дым рассеялся, там никого не было. Минуты две стояла тишина». Потом мы увидели четырех солдат в незнакомой форме, которые шли по той стороне к берегу. Они вели под руки лагерника, русского, который все время кричал: «Не стреляйте, мы американцы».
Они стояли, разделенные Эльбой. Робертсон помахал в знак приветствия, и Сильвашко помахал в ответ. Потом оба лейтенанта с двух сторон вскарабкались на переломанный надвое взрывом мост через реку и пожали друг другу руки. Через несколько минут все были уже на восточном советском берегу. Набежали остальные артиллеристы, появилась тушенка, водка и шнапс. Закончился этот день путешествием в джипе в полк к Робертсону. Сильвашко вспоминал.
«Было страшновато. Все-таки чужаки. Вдруг они возьмут нас пленниками. Станут допрашивать. На этот случай у нас был приказ защищаться до последнего. Но защищаться не понадобилось».
Фотографию рукопожатия на мосту сделали на следующий день, на официальной церемонии. Обоим лейтенантам повезло, что они смогли на ней присутствовать, потому что предыдущий вечер каждый закончил у себя на гауптвахте. И того, и другого вскоре выпустили, каждого с выговором. И оба стали историческими фигурами. Не повезло двум непосредственным командирам Сильвашко. Если верить статье Мартина Герцога, их судили, исключили из партии и понизили в чине. На этом оставим лейтенантов и обратимся к генералам и политикам. Историческая встреча на Эльбе имеет в Америке второе название – остановка на Эльбе. Решение остановить союзные армии на Эльбе и скоординировать планы с Москвой, и затем решение уступить советским возможность взять Берлин и Прагу, были приняты главнокомандующим союзных войск генералом Эйзенхауэром и считаются самыми спорными его решениями за всю войну. Об этом историк, профессор Канзасского университета Марк Парилло.
В то время многие политики на Западе и офицеры союзных армий считали, что послевоенная ситуация в Европе будет во многом зависеть от того, кто возьмет Берлин, символ нацизма. Политики вообще считали, что чем большая часть Европы будет освобождена союзными армиями, тем легче Западу будет торговаться с Москвой, и тем больше шансов, что эти области останутся свободными от советского влияния. Тем не менее, союзное командование уступило советской армии взятие Берлина, а главное – Праги, несмотря на то, что третья армия Пэттона была рядом с чешской столицей, и несмотря на просьбы чехов. Большинство наблюдателей, журналистов и историков считали, а некоторые и до сих пор считают, что такое решение могло быть принято только по политическим соображениям. Но исследования военных историков показали, что решение было принято лично Эйзенхауэром по чисто военным соображениям. Он считал своей целью как можно быстрее закончить войну, не усложняя эту задачу заботой о последствиях для Европы.
Тут нужно вспомнить детали. Германия была поделена на зоны оккупации еще в январе 44 года. И Берлин находился глубоко в советской зоне. Но главное, Эйзенхауэр видел в Берлине лишь символ, а стратегически важным объектом считал Рур, который защищала самое крупное из оставшихся немецких соединений – группа армий фельдмаршала Моделя. В спорах с английским командующим Монтгомери, требующим взятия Берлина, Эйзенхауэр говорил:
«У Германии два сердца – индустриальное Рур и политическое Берлин. Если индустриальное остановится, умрет и политическое».
Вторая деталь. Уже к концу марта 45-го стало ясно, что советские войска движутся на запад с невероятной скоростью и эффективностью. Монтгомери был еще в 300 километрах от Эльбы, когда части Жукова стояли уже в 50 километрах от Берлина. Генерал Омар Брэдли, когда Эйзенхауэр спросил у него совета, сказал ему:
«Путь от Эльбы до взятия Берлина будет нам стоить примерно 100 тысяч убитыми и ранеными. Не слишком ли высокая цена за престиж?»
Советской армии одна битва за Берлин стоила 100 тысяч убитыми и ранеными по официальным данным, а по неофициальным в 3 раза дороже. Третья деталь. Не забудем, что Соединенные Штаты вели 2 войны с Германией и с Японией, что в конце марта 45-го атомная бомба еще не была испытана, и начальник объединенных штабов Джордж Маршалл торопил с окончанием войны в Европе, чтобы перебросить часть войск на Тихий океан. Добавим еще несколько факторов.
Эйзенхауэр получал донесения разведки о возведенном в Альпах национальном редуте, одном из тех, на которые немцы были мастера. Вспомните неприступный Монте-Кассино в Италии. Сведения, как позже выяснилось, были неверны. Но Эйзенхауэр уже направил на юг один из двух главных ударов, чтобы редут не затянул войну, учитывая, что в последние недели, даже после сдачи Рура и самоубийства генерала Моделя, разрозненные немецкие формирования дрались фанатически, настолько, что стали слышны голоса, предлагавшие мир с Германией вместо требования ее полной капитуляции. Все это сыграло роль в решении Эйзенхауэра относительно Берлина.
У британского командования вызвал возмущение прямой контакт Эйзенхауэра с Москвой в конце марта 45-го, когда он поручил своей военной миссии сообщить Сталину о его планах остановки на Эльбе. А согласие Эйзенхауэра на просьбу генерала Антонова, координатора Ставки и героя Курской битвы, о том, чтобы освобождение Чехословакии было предоставлено советским войскам, вызвало взрыв возмущения даже у многих американских генералов и политиков. Но вот что пишет историк Стивен Амброс в своем историческом бестселлере «Эйзенхауэр и Берлин. 1945 год. Решение остановиться на Эльбе».
Эйзенхауэр, как главнокомандующий, не раз пояснял свою позицию. Президент Рузвельт хотел разгромить Германию, уничтожить угрозу нацизма для мировой цивилизации и сделать это в партнерстве с русскими, с которыми он надеялся оставаться союзниками и после войны. Уже и тогда, в 45-м, шли вполне объяснимые дебаты о том, дальновидна ли политика Рузвельта. Но Эйзенхауэр считал, что у него нет ни права, ни обязанности ставить под сомнение или менять политическое направление президента.
Некоторые действия Эйзенхауэра говорят о том, что иногда и он действовал по политическим пристрастиям. Например, в конце марта 45-го он послал группу армий на север с дополнительной целью – предотвратить оккупацию Дании советскими войсками. Узнав, что немцы проводят карательные рейды в Чехословакии в наказание населению за нападение партизан, Эйзенхауэр отправил посла к немецкому фельдмаршалу Шернеру с предупреждением о последствиях лично для него, в случае, если он немедленно не остановит карательные операции. Эйзенхауэр даже сам выступил по радио, предупреждая немецких солдат: те, кто участвует в казнях мирных жителей, будут сурово наказаны союзниками. Тем не менее, генерал Паттон не мог простить своему главнокомандующему Праги, генерал Монтгомери Берлина. Эйзенхауэр заканчивал войну в атмосфере почти всеобщего осуждения, в накале противоречивых мнений политиков. Стивен Амброс подчеркивает в своей книге сложность тогдашней ситуации.
В марте-апреле 45-го в Берлине уже видели раскол между Западом и Востоком, и там даже лелеяли безумные надежды на то, что можно договориться с западными союзниками и погнать русских обратно к Волге. Гитлер был уверен, что Черчилля, если не Рузвельта, страшит то, что советские войска маршируют по Европе. Германия еще не сдалась.
И именно поэтому генерал Эйзенхауэр сосредоточился на своей главной задаче, ради которой был готов на многие уступки – на скорейшем завершении войны в союзе с русскими. Остановка на Эльбе была жестом закрепления этого союза.
Встреча с союзниками лицом к лицу была волнующей и экзотической для американского солдата. Американцы уже многое знали о советских победах. Сталинградская битва была известна каждому. Курская дуга — битва за Москву. Ведь только после этих сражений и советского контрнаступления стало понятно, что немецкие армии можно не только победить в наземных битвах, но и заставить отступать по всему фронту. И, конечно, все помнили огромные жертвы российских народов, гитлеровский план «Барбаросса», летнюю кампанию 41 года. Именно поэтому победа советских войск и стремительность, с которой они гнали врага со своей территории, несмотря на трагическое начало войны, вызывали восхищение. Такое стойкое сопротивление носило почти мифический характер.
Найдите в интернете фотографии встреч на Эльбе солдат и младших офицеров, причем не официальные, а любительские. Увидите в объятиях лейтенанта Сильвашко лейтенанта Робертсона, у которого от смеха сползает каска. Увидите шеренгу, в которой шагают по немецкой улице под ручку 12 веселых солдат. Через одного, один американец, один русский. А вот кадр из хроники. Американский солдат протягивает для пожатия руку, но русский солдат ее не замечает. Тогда американец слегка хлопает русского по животу, и тот, спохватившись, с улыбкой отвечает на рукопожатие. Это встреча братьев по оружию. Разведчик американской 69-й пехотной дивизии Джо Половский завещал похоронить себя в городе Торгау на месте встречи с советскими солдатами. Его просьбу выполнили. Он был похоронен в Торгау в 1983 году. В книге «Эйзенхауэр и Берлин 1945» Стивен Амброс неожиданно для американского историка объясняет упрямое сотрудничество Эйзенхауэра с Москвой еще и эмоциональными причинами.
Эйзенхауэр знал, что народы устали от долгой войны, англичане еще больше, чем американцы, и что особенно устали солдаты, и что ни один из них не одобрял операций, которые могли бы продлить агонию противника. Кроме того, именно весной 45-го, незадолго перед встречей на Эльбе, союзные солдаты освободили концлагеря и стали свидетелями таких ужасов нацистского режима, которые они не могли вообразить. И в армии ненависть к нацизму стала такой интенсивной, что помогала драться. Эйзенхауэр чувствовал, что боевой дух солдат просто рухнул бы от одного намека на то, что их главным врагом вдруг вместо немцев станут русские. А в Америке и Англии такой намек взорвал бы общественное мнение. Англоязычный мир хотел видеть Германию, наказанной за ее немыслимые преступления.
Может быть, именно поэтому и Трумэн, занявший пост президента после смерти Рузвельта 12 апреля 1945 года, и даже Черчилль, в конце концов, одобрили действия Эйзенхауэра. Только он один, писал Трумэн Черчиллю, способен видеть сейчас всю картину целиком. Через 7 лет к этому мнению присоединилась вся Америка, избрав генерала Дуайта Эйзенхауэра своим президентом.
О том, как оценивается встреча на Эльбе в США, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Литве в первый раз прошли прямые выборы мэров. Неожиданным оказался успех движения либералов, которые впервые в современной истории страны вмешались в традиционное соперничество двух основных литовских партий – социал-демократов и консерваторов – и во многих городах, в том числе в столице, потеснили их. Об итогах и политическом опыте первых прямых муниципальных выборов в Литве рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Всего в Литве 60 самоуправлений. Их руководители выбирались напрямую впервые. За исключением Тракай, в котором были выявлены грубые нарушения, где позже состоится переголосование, они прошли без особых эксцессов, но, правда, и без ожидаемого заметного увеличения явки избирателей. Она так и осталась на отметке менее 50% имеющих право голоса. Хотя суммарно по стране победу одержала правящая социал-демократическая партия, за ними 16 постов мэров, а вторыми стали консерваторы, им в спину теперь дышат движение либералов, набирающее популярность не по дням, а по часам. Эта партия, ранее показывающая скромные результаты, поставила своих городоначальников в 10 самоуправлениях Литвы, в том числе в столице, говорит новоизбранный мэр Вильнюса, юрист Ремигиус Шимащус.
Мы, как либералы, будем защищать людей тех национальностей даже лучше, чем национальная партия. Очень большая часть поляков голосует за такой же национальности, много русских голосует за русских, потому что они русские. К счастью, очень маленькая часть литовцев голосует за националистов меньше, чем 1%. Моя цель, чтобы голосовали не за национальность, а за людей, и за принципы.
Новый столичный руководитель потеснил прежнего, харизматичного Артураса Зокаса, который заявил журналистам, что результаты выборов выталкивают его с муниципального уровня на высший, национальный.
Назвали собственные качества независимость.
Это, думаю, многим не нравится. Хотят иметь политиков, которые управляемые.
Легко ли вам будет на национальном уровне?
А я никогда не искал легких путей. Наоборот, чем труднее, тем лучше, тем интереснее. В таком пути есть больше смысла.
Что вы пожелаете городу, которому вы отдали много сил, времени, оставляя этот пост?
Я рад, что жители Вильнюса заново стали оптимисты. Они верят своим силам. Новому правовому мэру желаю успехов.
Беседуем с лидером движения либералов Литвы Элигиусом Масюлисом.
Ваше объяснение успеха? Жители прониклись идеями либерализма?
Последние 10 лет на выборы приходит больше молодых людей, которые выросли, новое поколение. Другая причина – на эти выборы мы очень активно готовились заранее. Первый раз выбирали напрямую. Третья причина – иначе делали агитационную кампанию. Вышли из кабинетов, ходили по улицам, мы шли в народ. Очень много много общались.
Сложилось такое мнение среди тех, которые являются вашими идеологическими оппонентами, что либералы – это люди всеядные, беспринципные, у них нет ценностей моральных, они за деньги, за бизнес.
Ну, это бред какой-то. Живем в 21 веке. Наш интерес, чтобы было побольше людей среднего класса. И это никакие там бизнесмены, никакие очень богатые. Это люди, которые здесь, в Литве, работают, имеют детей, которых нужды то же самое, как и у всех человеческих. Так что либералы не какие-то хищники, а нормальные люди. Главные ценности – это свобода, это право человека.
Председатель движения либералов Элигиус Масюлис обобщает результаты выборов политолог Бернарес Ивановас.
Избиратель все же в Литве становится более критичен. Конечно, тому, кто идет на выборы, ему всегда напомнят, что не сделано, все проблемы, которые скопились за эти годы. Самое главное, сменяемость власти. Либералов идеология, которая трудно себе находила место в Литве, находит свой электорат. Эта партия практически сравнялась с консерваторами. Либералы были, по крайней мере, в своих речах более искренни, и это не могли не заметить эти избиратели. Имеем сильную политическую группу, которая внесет новое в политическую жизнь. Я хочу верить позитивное.
С одной стороны, активность людей снизу. В руководители попало довольно большое количество самовыдвиженцев, людей вне партий. А с другой стороны, относительно низкой все же была для прямых выборов явка избирателей.
В демократических странах вообще выборы в последнее время все меньше и меньше популярны. Активность падает. Общеевропейская тенденция, но в целом мы наблюдали сейчас негативную кампанию, что не радует. Очень было много переходов на личности. Хочется все же рациональной критики. Вот этого было мало. Надо сделать более либеральные условия для тех, которые хотят работать в муниципалитетах, не только по спискам, но и по мажоритарным округам.
Политолог Бернарес Ивановас. Итоги выборов оценивает обозреватель газеты «Литувос Рītas» Vytautas Bruveris.
Говоря вообще о нашей партийной системе, никаких тектонических сдвигов пока еще не вижу. Взлет либералов, да, их скачок вверх был, конечно, Вильнюс, это их большая победа. Посмотрим, станут ли они третьей силой, третьим столпом литовской политической системы или главной правящей партии после следующих выборов. Это во многом опять будет зависеть от Вильнюса, как будут складываться дела. Тогда и посмотрим, насколько их разговоры о том, что пришла новая динамичная команда, которая тут все перевернет, насколько эти речи соответствуют действительности. Говоря о консерваторах, главная их проблема – это просто стагнация. Они как бы и не проигрывают выборов, по крайней мере, существенно, но и не выигрывают. И очевидно, что они, не получая новых избирателей, просто позиции даже и ослабевают в том же самом Вильнюсе, Каунасе. Главная их проблема – свежий воздух, новый рывок. Ну а ситуация в социал-демократической партии намного лучше. Сидят на том же самом коне несколько слабшим, да, но которые имеют, я думаю, все шансы привести их в победу и на следующих выборах в Сейм.
Обозреватель газеты «Литувос Рītas» Vytautas Bruveris. Руководитель литовского отделения международной организации Transparency International Сергей Муравьев о главной движущей силе развития самоуправлений, вовлеченности жителей.
Все еще существует немало проблем с понятием, что ты, как житель одного или другого города, можешь потребовать от своего правительства, от мэрии. Очень часто люди свои права не используют. Когда права не используешь, это так же, как и мускулы, они у тебя атрофируются. Ты являешься жителем этого места, этого города. Можешь требовать, показать настоящий результат. И вопрос связи с тем местом, в котором ты живешь и пользуешься услугами, имеешь право не только получать, но можешь и давать, а когда тебе не дают возможность участвовать в жизни города, ты имеешь еще и право требовать. Вопрос отношений между политиками и жителями. Почему на самом деле они должны голосовать? Голосуют не столько, сколько хотелось бы в демократии. Это проблема всего Европейского Союза. Способ увеличить эти числа – это в первую очередь вовлечь людей в каждодневную жизнь муниципалитета и городка, сделать так, чтобы они понимали, что являются неотъемлемой частью своего места проживания. Служащим муниципалитетам нужно понять, что люди, мы видим это по различным нашим исследованиям, хотят больше ответственности от служащих, хотят больше информации, хотят участвовать в решениях. И, например, совсем недавно мы провели такое исследование муниципалитетов Литвы и увидели, что очень часто люди хотят участвовать, но не особенно знают как, и муниципалитетам об этом не рассказывают. В то же самое время все больше и больше муниципалитетов готовы открыть свои данные, показать, какие у них есть документы, рассказать людям, как они могут вовлечься в работу мэрии. Немало мэрий улучшили свои показатели прозрачности и начали давать больше документов и отчетов, что они на самом деле делают. В Литве все больше и больше людей понимают, что они могут что-то сделать, от них многое что зависит.
В администрации президента Литвы заявляют, что первые прямые выборы мэров себя оправдали. Есть и скептики. Политический обозреватель журнала «Вяйда» Саудерс Бачулис, отдавая дань этой несомненной форме проявления демократии, видит явные недоработки. Мы беседуем о том, какой может быть цена прямого народовластия в постсоветских странах, где избирательный процесс не столь прозрачен, как в государствах зрелой демократии.
При таких полномочиях, как напрямую избираемого мэра, так и совета, проводить прямые выборы и вообще изменять всю систему бессмысленно и, возможно, даже опасно. У прямо избранных мэров полномочия недостаточны для такой важной политической фигуры, которую, между прочим, удалить с его должности практически невозможно. Механизм отсутствует вообще. Раньше был хоть какой-то заслон, совет города имел право сместить мэра, поменять его. Хотя это не мешало появиться категории так называемых вечных мэров, которые правили в своих городках лет по 15-20. А сейчас, когда появляется мэр, который не смещаем в течение 4 лет, механизма смещения у совета самоуправления нет, попросту нет. Если появится мэр-самодур или мэр, который сумеет, используя разные административные рычаги власти, перетянуть на свою сторону местную финансовую и промышленную элиту. В небольших самоуправлениях, это уже и так давно сложившиеся компании. Такие вещи, я очень боюсь, что из-за этой неурегулированной системы как полномочий, так и противовесов власти в самоуправлениях между советом и мэром, могут начать произрастать и в более крупных городах. Во-вторых, сам мэр напрямую решает очень мало вопросов. Он может распределять разрешение на ловлю рыбы, например, еще что-то в таком духе. Реформа выборов местной власти была не подготовлена. Если говорить про саму кампанию выборную, то выяснилось, что за последние 15 лет в Литве была утрачена культура горячих как и дебатов в прямом выборе важных влиятельных политиков, так и сама привычка вести вот такую жесткую предвыборную борьбу просто ушла. Все выборы были не то чтобы в одни ворота, но спокойные, без конфронтации и конкуренции. И когда вот пошли горячие стычки, то у многих как политиков, так и сторонников просто не выдерживало чувство меры. Вытаскивание грязного белья вообще не красит политику и политиков самих. Насколько важно, что политики приучились регулярно конкурировать в острой, почти равной борьбе.
Что вначале, острые дебаты и потом большая активность избирателей, интерес к выборам? Или наоборот, здесь сначала апатия в обществе и потеря интереса к каким-либо дебатам?
Я бы сказал так, особенно в литовской провинции, за последние лет 10-15 устоялась вся система власти, в том числе и в персональном плане. Все более-менее политики были, может, и не друзьями, но, по крайней мере, считали себя партнерами. Все вопросы о власти решались не во время выборов, а после, во время закулисных переговоров между партиями, которые прошли в самоуправлении. И то есть не нужно было доказывать избирателям, почему один политик лучше другого. Садились и начинали делить пирог власти. И все это наружу выходило весьма редко. А вот сейчас пришлось напрямую, в прямом эфире говорить, почему я лучше тебя. У политиков такой практики не было. Утрачен навык. Не был учтен фактор так называемых выборных комитетов, которые создавались местными влиятельными и богатыми людьми, миллионерами, которым правила игры на выборах были облегчены, и контроль за использованием денег, некоторые другие юридические барьеры понижены. И вот появились фигуры, которые на пустом месте, применяя очевидный перевес в финансовых возможностях, получили власть. Один из крупнейших, пожалуй, фабрикантов литовских
Станиславдас Матиошайтис создал выборный комитет, погасил малые партии, которые до этого были в Каунасе, занял первое место, стал мэром, и его некоторые манеры поведения показывают, что в Каунасе будут большие проблемы, по крайней мере, между старыми политиками и этой новой властью.
Не говоря уже о такой застарелой проблеме, известной почти криминальной, когда политики спасаются за неприкосновенностью на этой должности, преследуемой правоохранительными органами. При всем при этом, не советовали Литве отказываться от прямых выборов мэров?
Нет, отказываться не надо. Надо поменять полномочия. А во-вторых, надо сделать так, чтобы старосты, которые сейчас назначаются мэром, чтобы тоже были выборными. Чтобы люди выбирали не только мэра напрямую, выбирали и своего старосту. Первый опыт и первый блин не всегда получается, это известно, но напрямую избран мэр, это куда лучше мэра, которого выбирает совет, который входит в 5-6 партий на основе закулисного послевыборного торга. Пожалуй, это было хуже, чем неурегулированность сейчас.
Политический обозреватель Аудрис Бачулис.
О политическом опыте первых прямых муниципальных выборов в Литве рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице svoboda.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.